Глава 7. Улица Прадо. Следующий день пришелся на воскресенье. Начался он праздником, а для нас с Диего Алатристо едва не закончился большой бедой. Но не будем забегать вперед. Упомянутый мною праздник происходил на улицах, выбранных королем Филиппом IV для торжественного шествия, предваряющего церемонию представления Карла Стюарта Инфанти и придворным. В шествии этом по традиции принимал участие, что называется, весь Мадрид, двигавшийся пешком, верхом и в каретах по улице Майор между Санта-Мария-де-ла-Альмудена и колоннадой Сан-Филиппе, а потом вниз до садов герцога Лермы, монастыря Иеронимитов и Прадо-де-Сан-Херонима. Улица Майор вела от самого центра города до королевского дворца Алькасар-Реаль, и размещались на ней бесчисленные ювелирные мастерские и модные лавки, а потому после полудня неизменно заполнялась дамами в каретах и нарядными кавалерами, стремившимися привлечь их внимание. Что же касается Прадо, то это было место благословенное, особенно в солнечные зимние дни и летние вечера. Сплошь в густой зелени рощ, где струились 23 ручья, высились изгороди фруктовых садов. И по обсаженной тополями аллее катились экипажи и расхаживали, ведя оживленную беседу, гуляющие. Помимо того, Прадо издавна было облюбовано распутными придворными, назначавшими там тайные свидания на лоне природы. Так что наш славный государь, уже в силу своего цветущего возраста, склонный к галантным забавам, решительно не смог бы выбрать место, которое больше подходило для первой встречи испанской нашей инфанты и британского претендента на ее руку и сердце. Свидание это, разумеется, должно было проходить в полном соответствии с дипломатическим протоколом и в рамках этикета, принятого при испанском дворе и столь строгого, что жизнь каждого из членов царствующей фамилии была заранее и на много лет вперед расписана даже не по дням, а по часам и минутам. Стоит ли удивляться, что нежданный и негаданный визит принца Уэльского, нагрянувшего в Мадрид, наш король использовал для того, чтобы нарушить этот незыблемый и нерушимый порядок и экспромтом, так сказать, устроить череду празднеств и развлечений. Что ж, сказано, сделано, и по воле Филиппа IV выехала бесконечная вереница карет с теми, кто занимал хоть маломальски заметное положение при дворе. А мадридское население выступило в роли свидетелей этого парада, приятно щекотавшего национальное самолюбие, да и на англичан, без сомнения, произведшего сильное впечатление, ибо зрелище и в самом деле было красочное и ни на что не похожее. Когда же будущий Карл I, король Англии, осведомился о том, будет ли ему позволено приветствовать свою невесту, ну хотя бы просто поздороваться с ней, граф Оливарес и прочие советники долго переглядывались, со значительным видом, прежде чем рекомендовать его высочеству, опять же, с соблюдением всех правил политесса и этикетных тонкостей, августейшую свою губу не раскатывать, ибо и в мыслях допустить нельзя, чтобы кто-нибудь, пусть даже принц Уэльский, который, кстати, еще не представлен официально, говорил с инфантой Доньей Марией или с кем бы то ни было из принцесс крови. Не то что говорить, близко подойти нельзя. Увидеться во время процессии, и на том спасибо. Я сам стоял тогда в толпе зевак и потому свидетельствую. Праздник удался на славу, вышел пышным и утонченным, собрал сливки общества и цвет дворянства, разряженного и принарядившегося. И должен также отметить, что поскольку наши гости пребывали на нем инкогнито, все вели себя в высшей степени непринужденно. Принц Уэльский, Бекингем, британский посол Бристоль и граф Гандамар, наш посол в Англии находились в карете, стоявшей у Гвадалахарских ворот. И раз уж строго-настрого было запрещено приветствовать сидевших в ней или вообще обращать на них внимание, была эта карета словно бы невидима. И из окна ее Карл Стюарт наблюдал за вереницей экипажей, везших высочайших особ. И в одном, рядом с 20-летней красавицей королевой Изабеллой де Бурбон, увидал он, наконец, беленькую, миленькую, скромную инфанту Донью Марию в полном цвете юности, в осыпанном бриллиантами платье и с голубой лентой на руке, чтобы жених не терзался сомнениями, а узнал сразу. От улицы Майор до Прадо и обратно трижды проехала эта карета мимо кареты англичан. И принц, успев разглядеть даже голубые глаза и золотистую головку, украшенную перьями и драгоценными камнями, влюбился, говорят, в нашу инфанту без памяти. За что купил, за то и продаю. Но люди зря не скажут. Тем более, что англичанин пробыл в Мадриде еще 5 месяцев, добиваясь успеха своего сватовства. Король же вел себя с ним как с родным братом. А граф Оливарес, выступая во всем блеске своего несравненного дипломатического искусства, морочил ему голову и водил за нос, придумывая новые и новые отговорки и проволочки. Но хоть и была надежда, что кончится дело свадьбой, повернулось дело так, что англичане приостановили переговоры и стали пакостить нам, где могли. Главным образом на море, посылая своих пиратов, своих каперов и своих дружков-голландцев, чтоб им всем сволочам ни дна, ни покрышки захватывать наши галеры, везущие золото из Индии. Вот и остались все заинтересованные стороны при пиковом интересе. Капитан Алатристе не послушал доброго совета графа де Гуальдемидина. Никуда не сбежал и не стал прятаться. Выше я уже рассказывал, как в то самое утро, когда Мадрид узнал о приезде принца Уэльского, Алатристе прогуливался у семитрубного дома. И я имел счастье лицезреть своего хозяина, который задумчиво разглядывал карету с англичанами. Неважно, что стоял он, по слову поэта, усы прикрыв плащом, а брови шляпой. Трусость и осторожность — разные вещи. Обереженного, как известно, Бог бережет. Капитан словом не обмолвился о засаде и ее последствиях, но я почувствовал, что-то стряслось. Ночевать он отправил меня к Непрухе, под тем предлогом, что к нему должны прийти люди по делу. Я, однако, сразу понял, что ночь он провел без сна в обществе 2 заряженных пистолетов, шпаги и кинжала. Тем не менее, обошлось без происшествий, и с первым светом зари Алатристе смог, наконец, улечься. Вернувшись утром домой, я обнаружил, что масло в коптилке догорело. Капитан же спит, не раздеваясь, сложив оружие. Да нет, не в том смысле. Сложив оружие так, чтобы под рукой было, дыша приоткрытым ртом ровно и глубоко, нахмурив брови, и даже во сне с лица его не сошло привычное упрямое выражение. Капитан Алатристе был фаталистом. Надо думать, его боевое прошлое, ведь он воевал во Фландрии и в Средиземноморье с 13 лет, бросив школу и поступив в полк барабанщиком, способствовало тому, что опасности, риск, передряги, неприятности большие и малые, неопределенности и прочие особенности тяжкого и трудного своего бытия воспринимал стоически. Так, словно давно научился ничего другого от жизни не ждать. Как будто его имел в виду французский маршал Грамон, когда несколько позже отзывался об испанцах в таких словах: «Свойственное им непоказное мужество проявляется в равной степени и в терпении, с которым выполняют они любую работу, и в стойкости, с которой встречают они опасность. Испанские солдаты редко сетуют на постигшую их неудачу, утешаясь надеждой, что судьба в скором времени окажется к ним более благосклонной». А вот что писала другая француженка, мадам де Унуа: «Под ударами стихии или судьбы в нищете обнаруживают они, вопреки всему, большую смелость, надменность и гордость, нежели в роскоши и благополучии. Видит Бог, это истинная правда. И я, переживший и эти, и еще более лихие времена, они не замедлили настать, свидетельствую. Мадам имеет резон». Что же касается Диего Алатристе, его надменность и гордость были глубоко запрятаны и проявлялись лишь в том, как упорно он замолкал на целые часы. Я, помнится, уже говорил, что не в пример многим и многим бахвалам, залихватски крутившим усы и горланившим на улицах и на всякого рода сборищах, капитан никогда не рассказывал о том, как воевал. Бывало, впрочем, что его однополчане за бурдюком вина вспоминали прошлое, и многое в этих воспоминаниях относилось к нему, а я слушал с жадностью, хотя по малолетству своему видел в Алатристе всего лишь замену отца, павшего с честью за нашего короля, подобно многим другим незнатного рода, но кремниевой породы людям, которых неустанно рождает наша Испания, и о которых Кальдерон, да простит меня за то, что привожу Кальдерона вместо столь любимого им Лопе, мой покойный хозяин, в вечном ли блаженстве пребывает он сейчас или горит в Гиене, написал так: «Все выдержат в спокойствии надменном, не унижаясь мыслью о деньгах. Вовеки не бывало, чтоб презренным крылом бы осенил их лица страх. Все вынесут они на поле брани, лишь не снесут к ним обращенной брани». Вспоминается мне один случай, произведший на меня в свое время особенное действие, потому что обнаружил в полном блеске дарование капитана Алатристе. Хуан Вигонь, служивший в чине сержанта в кавалерийском полку, разгромленном на песчаных берегах Нипорта, горе матери, чей сын оказался там и тогда, несколько раз, используя для наглядности хлебные корки и стаканы с вином, живо описал нам злосчастную судьбу испанских войск. Он сам, мой отец и Алатристе оказались в числе тех счастливцев, кому этот прискорбный день суждено было пережить, в отличие от 5000 своих соотечественников. И среди них полутора сотен офицеров, полегших в бою с голландцами, англичанами и французами, которые довольно часто грызлись между собой, но когда представилась счастливая возможность засадить нам по полной, мигом сколотили коалицию. В Нипорте все вышло очень славно. Лучше и не бывает. Главнокомандующего, дона Гаспара Сапену, убило. Адмирал де Арагон и другие командиры кораблей попали в плен. Войска наши дрогнули, и, видя, что командиры перебиты, Хуан Вигонь, сам раненый в руку, недели спустя руку пришлось отнять, потому что Антонов огонь прикинулся, увел жалкие остатки своего эскадрона. И, обернувшись в последний раз, прежде чем унестись во весь опор, увидел, что картахенский полк, в рядах которого сражались мой отец и Диего Алатристе, пытается покинуть заваленное трупами поле сражения под натиском, как говорится, превосходящих сил противника, осыпавшего испанцев пулями и ядрами. «Куда ни глянь», — повествовал однорукий Хуан, — «всюду мертвые, умирающие, раненые, разгром полный». И вот, под палящим солнцем, в лучах которого песок сверкал нестерпимым слепящим блеском, на сильном ветру, гонявшем по небу облачка порохового дыма и пыли, ощетинясь пиками на четыре стороны света, построясь в каре с пробитыми картечью знаменами посередине, огрызаясь мушкетным огнем, сохраняя строй и смыкая ряды всякий раз, как образовывались в нем бреши от ядер и бомб неприятеля, не осмеливавшегося подойти вплотную и броситься в рукопашную, медленно отступают роты картахенского полка. Отойдут на 10 шагов, остановятся, постоят и снова двинутся, не переставая отбиваться, не ускоряя хода, не сбиваясь с шага, размеряемого медленным-медленным рокотом барабанов, грозные даже в час поражения, спокойные и торжественные, как на параде. Картахенский полк прибыл в Нипорт под вечер, завершал свой рассказ Хуан Вигонь, единственной рукой двигая по столу корки и кубки. Пришли тем же мерным неспешным шагом, да только не все, лишь 700 человек, а начинали сражение 1150. Среди вернувшихся были и Лопе Бальбоа с Диего Алатристе, черные от пороховой гари, измученные, терзаемые лютой жаждой. Спаслись они тем, что не сломали строй и сохранили хладнокровие посреди всеобщей паники и бегства. «А знаете ли вы, что ответил мне Диего, когда я обнял его, поздравляя с тем, что выжил и уцелел? Уперся в меня своими глазищами, ледяными, как вода в этих окаянных голландских каналах, и сказал: «Где уж нам было бежать? Слишком выдохлись». За ним пришли не ночью, как он ожидал, а когда только начинало вечереть, и вели себя более или менее в рамках закона. Постучали в дверь, и я, отворив, увидел на пороге тощую фигуру лейтенанта Мартина Салдании. На лестнице и во дворике стояли альгвасилы, я насчитал 6 со шпагами наголо. Салдани вошел один, закрыл за собой дверь и остановился посреди комнаты, не сняв шляпы и портупеи со шпагой, помимо которой на нем было еще множество кое-чего полезного для смертоубийства. Алатристе поднялся ему навстречу и лишь теперь разжал пальцы, обхватившие рукоять кинжала, в тот миг, как раздался стук в дверь. «Клянусь кровью Христовой, Диего, ты со мной играешь в поддавки», — мрачно заговорил полицейский, делая вид, что не замечает лежащих на столе пистолетов. «Мог бы удрать из Мадрида, или, по крайней мере, перебраться на другую квартиру». «Я не тебя ждал». «Да уж понимаю, что не меня». Салдания, наконец, бросил беглый взгляд на пистолеты, прошелся по комнате, снял и бросил на стол шляпу, прикрыв ею оружие. «Но кого-то все-таки ждал». «В чем дело?» Встревоженный всем происходящим, я застыл в дверях своей каморки. Салдания мельком взглянул на меня и вновь зашагал взад-вперед. Он тоже знавал моего отца, они вместе воевали во Фландрии. «Разрази меня гром, если знаю», — ответил он. «Приказано взять тебя под стражу и доставить живым или, если окажешь сопротивление, мертвым». чем меня обвиняют?» Салданья уклончиво повел плечом. «Никто тебя ни в чем не обвиняет. Мне приказано сопроводить тебя для беседы».
«Кем приказано?»
«Это тебя не касается. Приказано, и на том конец».
Салданья взглянул на капитана с тоскливым упреком, словно тот был виноват, что он оказался в столь затруднительном положении.
«Что ты натворил, Диего? Даже не представляешь, какие тучи собрались над твоей головой!»
Аллатристо улыбнулся, но улыбка вышла кривой и невеселой. «Я всего лишь согласился выполнить работу, на которую ты же меня, кстати, и подрядил.
Будь проклят тот час, когда я это сделал!» Салданья протяжно и шумно вздохнул. «Видит Бог, твои заказчики оказались не вполне удовлетворены качеством работы!»
«Слишком грязная она оказалась, Мартин».
«Грязная? Эка невидаль! Можно подумать, за последние 30 лет тебе поручали дела иного рода, а?»
«Слишком грязно, даже для нашего брата».
«Ладно, хватит!»
Салданья вскинул обе руки, как бы заграждая капитану уста и отгоняя искушение услышать нечто большее.
«Не желаю ничего знать. В наше время много будешь знать, не скоро состаришься, а до старости не дотянешь».
Он устремил на Аллатристо взгляд, смущенный и вместе с тем исполненный решимости.
«Ну что, по-хорошему пойдешь или как?»
«У меня есть выбор». Салданью озадачил этот вопрос, но лишь на мгновение.
«Ну как тебе сказать?» — вынес он свой вердикт. «Я, конечно, могу замешкаться здесь, покуда ты попытаешь счастье с теми, кто остался снаружи. Людишки так себе не из самых отборных, зато 6 на 1. Сильно сомневаюсь, что сумеешь прорваться на улицу, не получив 2-3 ударов шпагой, а то и пули».
«Понятно. А по дороге?»
«И думать забудь. Повезем тебя в закрытой карете. Раньше, милый друг, надо было уходить, до того, как мы нагрянули. Времени у тебя было выше крыши».
Взгляд Салданьи был полон укоризны.
«Будь я проклят во веки и веков, если ожидал застать тебя здесь».
«И куда же ты меня повезешь?»
«Не имею права говорить. Я и так сказал гораздо больше, чем должен».
Тут он снова взглянул на меня, а я во все продолжение разговора их молча и неподвижно стоял у двери во вторую нашу комнатенку.
«Хочешь, я присмотрю за мальчишкой?»
«Нет». Аллатристо, погруженный в свои размышления, даже не обернулся ко мне. «Не пруха о нем позаботиться.
Воля твоя. Но идешь?»
«Скажи мне, куда мы направляемся, Мартин».
Тот резко мотнул головой. «100 раз тебе повторять? Не имею права. Но ведь не в тюрьму же, так ведь?»
Молчание Салданьи было красноречивее всяких слов. И на лице Аллатристо появилась гримаса, в подобных случаях обозначавшая улыбку. «Ты должен прикончить меня по дороге?» — спросил он тоном столь безмятежным, словно справлялся. «Не слишком ли сегодня сыро на дворе?» Салданья снова покачал головой.
«Нет, честное слово, мне приказано доставить тебя живым, если не окажешь сопротивления. А вот выйдешь ли ты оттуда, куда я тебя доставлю, вопрос другой. Но этот вопрос уже не ко мне».
«Если бы они не боялись огласки, меня распотрошили бы прямо здесь, не сходя с места». Аллатристо выразительно чиркнул указательным пальцем под кадыком. «Ты нужен, чтобы придать всему делу вид официальности. Задержан, доставлен, допрошен, отпущен на все 4. И почем нам знать, что там с ним потом приключилось, так?»
Салданья не стал темнить и кивнул. «Думаю так. Странно, что не предъявили обвинений, ибо на этом свете нет ничего легче, чем состряпать дело. Должно быть, бояться, что ты окажешься чересчур словоохотлив. К твоему сведению, мне вообще запретили с тобой говорить и заносить тебя в арестантскую книгу. Эх, пропади оно все пропадом!»
«Мартин, не хочется мне идти туда с пустыми руками». Лейтенант ошеломленно возрился на него.
«Даже и не заводи со мной этих разговоров», — произнес он наконец.
Аллатристо с намеренной медлительностью извлек из-за голенища нож и показал его Салданье.
«Мартин, только это, а? Ты спятил? Или, может, меня считаешь полоумным?»
Аллатристо качнул головой. «Ни то, ни другое», — ответил он просто. «Меня хотят убить. Ничего особенного, издержки моего ремесла. Рано или поздно такое случается. Но почему я должен дать зарезать себя, как барана?» Он снова обозначил улыбку. «Клянусь, тебе ничего не грозит».
Салданья потеребил бороду. Тянувшийся от правого уха до угла рта шрам который она прикрывала, напоминал о ране, полученной при осаде Остенде, когда штурмом брали бастионы Конь и Куртина. Среди тех, кто шел с ним плечом к плечу, в тот, да и не только в тот день, был и Диего Алатристе. «Ни мне, ни моим людям», — проговорил он. «Клянусь». Лейтенант все еще терзался сомнениями. Но вот, матерясь сквозь зубы, он отвернулся, и Алатристе сунул нож на прежнее место. За голенище. «Пропади оно все пропадом, Диего», — повторил Салданья. «Шагай, что ли?» И без дальнейших разговоров они вышли. Капитан предпочел идти налегке, без плаща, для большей свободы движений. И Салданья не возражал. Более того, он разрешил Алатристе натянуть поверх калета нагрудник из буйволовой кожи. «Чтоб не просквозило», — скупо улыбнувшись, проговорил он. «Что же, до меня я не остался дома и не пошел к Непрухе, а чуть только капитан и его спутник спустились по лестнице, схватил, недолго думая, пистолеты со стола, сорвал висевшую на стене шпагу, завернул все это в плащ, сунул узел под мышку и помчался следом». Мадридский день мерк и угасал, но в той стороне, где течет Мансанарес и стоит Алькасар-Реаль, небо еще не успело потемнеть, и четко вырисовывались на нем крыши и шпили колоколен. И вот в наступающих сумерках, все гуще окутывавших улицы, старался я не потерять из виду четверку мулов, рысью тащивших закрытую карету, в которой Мартин Салданья со своими присными вез капитана. Миновали здание иезуитского колледжа, двинулись вниз по улице Толедо, на маленькой площади Сибада своротили, явно чтобы избежать людных мест, направо. Потом еще раз направо, и оказались едва ли не в городском предместье, неподалеку от Толедского тракта, от скотобойни и того места, где было когда-то мавританское кладбище, благодаря чему место и доныне зовется Портильо де лос Анимас, то есть приют духов. Вообразите, каково мне было в этом глухом месте, окутанном мрачными легендами, да еще в этот тревожный предвечерний час. Было уже совсем темно, когда карета наконец остановилась перед домом гнусного вида с двумя маленькими окошками и дверьми, такими широченными, словно строили их в расчете не на людей, а на лошадей или быков. Так оно, судя по всему, и было. Некогда здесь находился постоялый двор для барышников и торговцев скотом. По-прежнему, держа под мышкой узелок, с трудом переводя дух, я притаился за углом и увидел, как из кареты, спокойно, всем своим видом являя полную покорность судьбе, вышел капитан и альгвасилы. Те ввели его в двери и через мгновение вышли, сели в карету и уехали. «Кто же остался с моим хозяином внутри?» — обеспокоился я. Подойти ближе я не решался, меня могли обнаружить. И вот, с недаемой внутренней тревогой, я решил запастись терпением, ибо качество это, по словам того же капитана, должно быть присуще всякому настоящему воину. И потому поплотнее прижался спиной к стене, тонувшей в густой тьме, и приготовился ждать. Не скрою, мне было холодно, мне было страшно. Но Лопе Бальбоа пал во Фландрии за короля, и я не мог бросить в беде друга моего отца.